www.swobodanews.ru. Читайте и слушайте новости Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Здравствуйте. В эфире Радио Свобода, программа «Энциклопедия русской души». Наши гости – хозяйка автомобильного клуба «Opel Astra» Ирина Юрова. Ирина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Журналист Матвей Гонопольский. Матвей, приветствую тебя.
Рад вас видеть, Виктор.
И руководитель Центра высшего водительского мастерства профессор Эрнест Цыганков. Эрнест, здравствуйте.
Здравствуйте.
Тема нашей сегодняшней передачи – человек и автомобиль. Дорогие наши слушатели, звоните нам, и давайте будем рассуждать на тему человек и автомобиль. Наш телефон 8 800 222 12, напомню, что это бесплатный звонок. Шлите нам сообщение на наш пейджер в Москве 96143, абонент Радио Свобода. И ждем ваших смс-ок на номер +7 903 743 2801. Человек и автомобиль. Тема, конечно, философская, бесконечная, огромная, но мне бы хотелось, чтобы в нашей передаче мы немножко подумали, какая функция автомобиля в нашей жизни, вот в нашей вообще жизни. Не то, что вот мы в детстве мечтали о автомобиле, потом его приобрели, покатались, потом приобрели, потом возникли у нас всякие проблемы с ним, с ремонтом, еще какие-то, с угонами, не дай бог, вообще с вождением, потом мы в нем разочаровались. Нет, я думаю, что мы хотели бы эту программу построить таким образом, чтобы понять, что такое автомобиль в нашей жизни, вот зачем он нам нужен, какие положительные или негативные эмоции он у нас вызывает, зачем он вообще придуман. Может быть, от него можно было бы отказаться. Вот, помните, Гоголь говорил, его спросили, Гоголя, как вы относитесь к фотографии? Гоголь сказал, ну что, изобретение неплохое, но, по-моему, оно повредит нравственности. И как в воду глядел, в общем, действительно, та самая порнография, которая обрушилась на нас с интернета и вообще, действительно, немножко нравственности нашей вредит. А вредит ли нашей нравственности автомобиль? Может быть, кареты, экипажи, вообще лошади, а может, просто хождение по жизни пешком – дело более человеческое. Что такое автомобиль и зачем он был выдуман? Ну, я думаю, что, Матвей, я начну с тебя, потому что ты человек, действительно, не только журналист, но уже написал книгу о тайнах журналистики. Ты знаешь, что дело не в том, что сказать, ну, как преподать материал, да? Как бы ты вот увидел нашу тему «Человек и автомобиль», исходя из твоих журналистских, уже теперь профессорских взглядов?
Ну, с профессорскими это не выдавай желаемое за действительное.
Уже на стадии, говорят, сразу тут звонят.
Дело понятно. В том, что я лишь сейчас, когда уже заоблачная цена на бензин, и когда вот эти гигантские заторы, которые, собственно, вынесли эту тему. Вот раньше-то, да. Я понял пророческое название одного фильма, который мы все хорошо знаем, но вот лишь только сейчас я понял его, если можно так сказать, философскую суть. А Эльдар Александрович Рязанов, когда назвал свой фильм «Берегись автомобиля», я ведь как, с детства воспринимаю это просто, знаете, как табличку, что «берегись, он тебя собьет». Ну, вот помните, как в утилитарном смысле писали.
Такая советская табличка, еще загорающаяся.
Теперь я вспоминаю этот фильм и понимаю, что Эльдар Александрович оказался, ну, умнее. И, собственно, если помните, тот фильм про вот этот фетиш, который такой сакральный объект, которому подчиняется жизнь людей. И вот мне кажется, это я так говорю для затравки, для того, чтобы мы это обсудили, мне кажется, что наши взаимоотношения с автомобилем прошли несколько стадий следующих. Сначала это было какое-то железо, которое мы презирали, и которое вот как велосипед презираем. Потом там появился моторчик, все это, так сказать, тарахтело и как-то нам мешало, зажевывало брюки, портила воздух выхлопами черными. Ну, после этого перепрыгнем 50 лет, и мы видим всякие майбахи, и мы видим вот эти вот роскошные машины, которые как дом, в который ты садишься, которые по мановению, так сказать, по нажатию пальца все 24 удовольствия, и бар с напитками и так далее. Я говорю как про идею, не потому что разные, конечно, автомобили. И вот мы зашли в некий тупик. Это вот как...
Вот и об этом как раз и хотел бы поговорить.
Вот мы зашли в некий тупик, потому что... Этот парень много хочет. А мы ему это...
В смысле, автомобиль.
Нет, 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 да. Почему?
Ну, сейчас, если позволите, сейчас. Я только договорю. Этот парень сейчас много хочет. Он стал самостоятельной фигурой. Я даже говорю, ну, во-первых, в имиджевом отношении, да, потому что вот как есть яхта Абрамовича, которая стоит 150 миллионов долларов и 12 миллионов долларов в год ее обслуживания. Точно так же автомобили, дорогие автомобили. Это стала такая отдельная статья расходов, размышлений, дел и прочее, прочее. Но на самом деле это кусок железа. Так вот этот кусок железа много стал на себя брать.
Вот, да.
И сейчас происходит вот такой процесс переосмысления его. Понимаете, это вот, вот воистину, как называют, чемодан без ручки.
Надо ли его унижать, этот предмет железный? Надо ли просто возвращаться к какому-то прагматизму, сказать, давайте вот у каждого будет, вот как в Советском Союзе, были «Волги» и «Москвичи». Пусть будут они такие, а не то, что какие-то там 24 удовольствия.
А почему человек не может себе позволить?
Так.
Иметь такую машину, да?
Вот нет, позволить такой... он может себе, но...
Да, а если... чем мы ущемляем человека? Но даже если... вот на дороге я встречаю, да, там, да, человека на Запорожце, рядом стоит человек на Мерседесе. Чем они отличаются? Только тем, что они могут себе позволить. А кто-то может Мерседес позволить, кто-то Запорожец, да? Но они оба являются участниками движения, они оба находятся на дороге, они оба движутся.
Ну, когда садишься действительно роскошную машину и едешь по левой полосе, то видишь, как мелкие машины, они сами уходят вправо.
Не все, не все.
Я хочу сказать, что вы, мои дорогие коллеги, пошли не тем путем. Я говорю по теме передачи. Что есть автомобиль в нашей жизни? Я не сравниваю, например, что у одного Мерседес, а у другого Запорожец, которых сейчас нет. Я говорю вот о чем. Что был автомобиль, вот, например, для меня? Что он есть? Во-первых, это мой второй дом. Да? Для многих первый. Да? Для дальнобойщиков и так далее. Что такое дом? Это гарантия, стабильность, уверенность.
Безопасность.
Безопасность. Значит, безопасность я оставляю в сторону, потому что действительно при скорости 3 км в час, ну, чаще всего все нормально, плюс вот эти вот надувные подушки и так далее. Но вот все остальное, как в каком-то фильме, знаете, где стоит башня, которая рушится, вот смысл остальной,
кошмар ты уже.
Он рушится, и вот почему. Вот, например, мне предстоит вернуться с дачи домой. Вот были праздники, вы знаете.
Воскресенье. Я представляю, как
все.
Это будет замечательно.
Значит, все. Я даже сейчас раздумываю, чтобы меня довезли до станции, я доехал. Первая история, да? Вторая история. Я хочу куда-то попасть. Я уже знаю. Не могу попасть, потому что опять метро. Вот, например, я еду там на метро Преображенское на съемке. В общем, короче говоря, вот эта намоленность автомобиля, его вот эту роль, которую обычно он играл до сего времени, да, вот мы знаем, вот это гарантия в нашей жизни.
То есть я так понимаю, что была эта мечта, а сейчас стало проклятие.
Боюсь, что да, он не выполняет тех функций, то есть он выполняет механически, да, в нем мотор есть и
даже
так далее.
Лучше, чем раньше.
Лучше, чем раньше, но это все больше и больше, это красивая штука, очень дорогая, есть, очень это, имиджевая.
Это совершенное
которая,
проклятие.
Которая все. Стоит у нас во дворе, и ты, как в западных странах, в которых, в общем, все знают, что происходит, нет, говоришь, туда я поеду на метро, потому что, нет стоянки и так далее. То есть нам приходится переосмысливать роль автомобиля в нашей жизни.
Значит, давайте вот мы...
Я не согласен с этой точки зрения.
Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Вы вот как человек, который воет, наверное, прекрасно, но тем не менее не об этом даже речь. Вы и обучаете. Вы какой даете образ автомобиля, когда человек садится с вами в машину? Что для вас автомобиль?
Понимаете, ну для меня уже автомобиль — это вся моя жизнь, потому что в нем совмещена и профессиональная моя деятельность, и хобби. Но когда я работаю в университете, и когда я преподаю студентам, которые потом будут тренерами по автомобильному спорту или там какими-то педагогами. Вот я говорю, что сейчас, в настоящее время, нужно уметь хорошо управлять автомобилем, нужно знать язык хорошо один. Ну, я кроме русского имею в виду. И владеть компьютером. Такая жизнь. Это все равно, что одежда. Вот я там написал много книг.
Ну, это философский подход.
Все книги я написал, сидя в автомобиле. Потому что для меня автомобиль не вызывает никаких трудностей. И когда я слышу вот пессимистический взгляд на эту тему, понимаете, я общался с, ну, там, с выдающимися медиками, хирургами. И когда я говорю, не хотите пообучиться у нас, ну, технологии контраварийного вождения, он говорит, зачем? Я говорю, понимаете, вы же к 8 утра едете, у вас там всякие там летучки и так далее. А у вас проблемы с управлением. Он говорит, почему? А почему? Я вижу, у вас 400 публикаций было. Вы доктор наук. Вы там еще какие-то звания имеете. Вам некогда было освоить автомобиль. И для вас он будет постоянно создавать конфликтные ситуации. Для того, чтобы с ним подружиться, для того, чтобы он стал частью вашей жизни, надо как-то с ним
найти общий язык. Найти общий язык. Ну. Давайте послушаем Юрия из Москвы. Ваше отношение к нашей теме, да, человек и автомобиль. Вы любите автомобиль?
Добрый вечер.
Да, здрасте.
Ну, я сам, да, люблю автомобиль. Более того, работаю в области, ну, как сказать, сердца автомобиля. Занимаюсь оптимизацией сжигания топливно-воздушной смеси. Это экология и энергосбережение. Но сам я пересел на велосипед в Москве. И уже давно.
И зимой ездите на велосипеде?
Да, даже зимой у меня рекорд минус 27. Даже, ну, во-первых, тепло. Крутишь педали, все хорошо. Но я вот что хотел заметить.
Да,
вот господин Конопольский сказал, что это для него дом.
Да.
Я не знаю, знаете ли вы книги Карлоса Кастанеды.
Ну, конечно, знаем. Кто ж
да,
не
много
знает?
Томов.
Кто вот не одном... знает старика Кастанеду?
Ну, конечно. Ну, вот в одном из диалогов Дон Хуан говорит Кастанеде, что автомобиль, его энергия, суть, это пещера. И для древнего человека это первая защищенность, то есть от от мира, от его угроз. И продолжая его энергию, автомобиль несет в себе эти качества. То есть человек в автомобиле чувствует себя очень защищенным. Ну, это у женщин вот у вас сидит дама, и у нее можно спросить.
Да, и красивая, между прочим.
Я не вижу. Вот, ну, вот чувствует ли дама защищенность вот эту в автомобиле. Но, честно сказать, вот в Москве это уже бесполезная вещь.
Вот об этом мы поговорим, Юрий. Мы продолжим через 30 секунд.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Анадыря до Брянска и от Норильска до Астрахани, в больших и малых городах, поселках и деревнях, люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра и повторяется в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Напомню, что в эфире «Радио Свобода» программа «Энциклопедия русской души». В московской студии автор и ведущий Виктор Ерофеев. Еще раз всем здравствуйте. Сегодня у нас в гостях хозяйка автомобильного клуба «Opel Astra» Ирина Юрова, журналист Матвей Конопольский, руководитель Центра высшего водительства мастерства профессор Нес Цыганков. В целом, тема нашей передачи, если кто еще не понял, «Человек и автомобиль». Давайте, Ирина, объясните нам, пожалуйста, что значит быть хозяйкой автомобильного клуба? Это, наверное, прежде всего, любить машины, правда?
Ну, на самом деле, да. Дело в том, что я как бы увлекаюсь, наверное, автомобилями уже очень-очень много лет. Ну, как бы по стажу, наверное, по правам это уже, наверное, лет 10.
Вот, сразу вопрос. Что значит увлекайтесь автомобилями? Ну, я понимаю, женщина может увлекаться мужчинами или домашними животными. Но вот автомобилем как можно увлечься?
Ну, можно сказать так, что для меня это не только дом, да, но можно сказать, для своих друзей я могу ее там назвать, как это, мой ребенок. Да? Эта машина, как бы, она характеризует там мой характер, да. Там,
то есть,
вот как мы говорили,
вы выбираете машину,
конечно, также существует тот же самый тюнинг.
Тип,
вот мы говорим
про дом
мы говорим. Мы же делаем интерьер, как нам нравится, да? То же самое, там девочка может себе посадить игрушки, которые закрывают все заднее стекло. Она не понимает, что сзади там ей ничего не видно, нам ничего не видно, но ей уютно, да? У меня есть игрушки, но они все в багажнике, да? Я могу там перешить салон, там, сделать кожаный салон, да, мне будет уютно. Я затонировала машину, у меня нету, да, там, никто на меня не смотрит. Я могу открыть окошко, я буду заметна людям. Кто-то специально не тонирует. Для кого-то это какая-то неуверенность, да, для кого-то, как бы, там, то же самое, что я закрываюсь, да, от мира. Я сажусь, я не привязана ни к метро. Я не привязана к тем же самым там мужчинам, молодым людям, да. Если возникает какая-то ситуация, я села и доехала. Мне не надо кого-то просить.
То есть автомобиль — это ваша свобода?
Да. Это моя независимость от, грубо говоря, от окружающего меня мира, да. Мне не надо там сидеть и подстраиваться под человека, с которым я приехала, а вдруг у него что-то случилось. Ведь в жизни может просто вот буквально секундой что-то, да?
Ну, это скорее такое дилетантное представление, потому что в наших пробках ты сейчас...
Нет, ну, даже пробки, да? Ну. Я психологически не могу... Ну, я не хочу сказать, что там это для меня какое-то экстремальное, да? Но я подсознательно боюсь метро. Я
автомобиля не боитесь?
Нет. Для меня... Я могу сесть за руль любой машины. Вот любой, правый руль, посередине, там, сзади он будет, да?
Посередине
там.
Руль, это интересный руль.
Ну, это очень дорогая машина.
Ты когда-нибудь ездил в автомобиле, где...
Ну, Формула-1.
Ну, да. Ну,
то же самое.
Это, да, но это уже гоночное.
Нет, сам момент того, что даже если мне надо куда-то доехать, я лучше выйду на 2 часа раньше, да? Я вот, например, подсознательно знаю, да, вот я вчера проехала 400 километров, я была в пробке, да? Но я знала, что это машине... Со мной ничего не произойдет. Ну, максимум, даже если мне спустит колесо, я выйду его поменяю, да, там, доеду до шиномонтажа. Там, конечно, сделать переборку двигателя на месте я, естественно, не смогу. Но какие-то моменты того, там, понимая машину, чувствуя, я в ней уверена, да, я могу сесть и поехать.
Александр у нас из Москвы звонит. Александр, вы за или против автомобиля? Ваши отношения с машиной?
Я, откровенно говоря, против. Я считаю, что человек не должен быть рабом машины. А вот у меня два вопроса.
Давайте.
У меня два вопроса по этому поводу. Первый вопрос. Вот у нас тут много говорят, как создать в России такую машину, за которую не будет стыдно. А надо ли изобретать велосипед? В России всегда что-то заимствовали. Ведь все эти раньше были «Эмки», «Победы», «Москвичи», «Жигули». Это фактически «Форды», «Опели», «Фиаты». И второй вопрос. Вот насчет как раз пробок. Идеально, конечно, было бы получше развить общественный транспорт. В старые времена ведь карету в собственном доме могли себе позволить немногие. Остальные ездили на извозчиках, на общественном транспорте. И вот по этому поводу. Французские аристократы во время Великой Французской революции, когда сидели в тюрьмах, они могли их обставлять по собственному вкусу, заказывать себе любые блюда, все это за собственные деньги. Один депутат конвента сказал, они ведь разрушены старым режимом, они все равно по-другому не умеют, их не переделаешь. Пусть, по крайней мере, сами все это и оплатят. И вот я считаю, что если какой-нибудь Майбах с баром, ну, вот какие-нибудь супербогатенькие желают иметь, пожалуйста, но только за суперналоги. А кто не хочет платить такие налоги, пусть в городе имеет какую-нибудь маленькую простенькую тележку с электрическим моторчиком, чтобы заправить от розетки, доехать до гаража за городской чертой и пересесть уже на другую машину для загорода. Или так, или переходить на какие-нибудь летающие машины в стиле «Звездных войн».
Ну, хорошо, хорошо. В общем, вы рассказали много интересного.
Но
подведи итог.
Понимаешь, Виктор, мы все про разное говорим.
Вот я тоже чувствую это, да.
Давай у каждого, такая будет странная передача, где у каждого будет своя тема. Да. Я, как журналист, я внимательно отношусь к тому, к теме, которая предлагается. И если можно, продолжу чуть-чуть, мы и автомобиль, так сказать, в тонком нашем... какого-то взаимоотношения. Вот если помнишь, там про Америку все время говорят, что американцы разные были в свое время, но всех уравнял Кольт. И такой вот, да? Вот машины тоже разные, машины все разные, но их уравняла первое, общедоступность, технологическая общедоступность. Вот после того, как с дороги исчезнет последний «Жигуль», можно сказать, что все находятся в том же положении, как с мобильными телефонами. То есть более дорогие мобильные телефоны, более дешевые мобильные телефоны, но все мы обеспечены мобильной связью. Точно так же...
Это ответ как бы ответ на вопрос слушателей о том, нужен ли нам отечественный автомобиль.
Да, я вообще в это не хочу встревать, это отдельный длинный разговор, наверное, другой передачи. Я вот об этом, так сказать, о наших взаимоотношениях автомобиля. Итак, автомобили становятся более доступными. Качество автомобилей становится выше. Даже самый дешевый автомобиль, собранный, где бы он ни был собран, это отверточная сборка, это все знают, он будет ездить. Когда наш обозреватель Саша Пикуленко там в очередной раз ему задает вопрос, он говорит, только не «Жигули». То есть понятно, вот. И это...
А «Волга», «Волга»?
Сейчас, вот опять же, «Волга», неважно, «Волги» нет, я не знаю, что это такое. Итак, мы все скоро будем иметь, это идет бешеной скоростью, все больше и больше автомобилей в России. Но нас уравнивает «Кольт». Это дороги и стоимость горючего. В основном дороги. Когда Дмитрий Анатольевич Медведев едет, вот вчера я наблюдал президентский кортеж, что ему бедному делать? Так сказать, пусть ненадолго, но всех, так сказать, раздвинули, и он проехал, потому что президент.
Город встал.
Город, нет, не встал город, неважно. Вот еще раз говорю, значит, но президент, вот он, ему можно, вот президенту можно, да? Мы не президенты, не депутаты, поэтому дорогая машина, дешевая машина, мы все стоим. А в связи с этим возникает вопрос. Так оно на это, что стоит, что, в чем мы стоим по 4 часа, к нему такое же отношение, как когда мы не стояли? Да нет, другое. И уже ты вдруг понимаешь, что этот кусок железа, вернее, вот эта твоя мечта, вот это вот то, что ты бархоткой протирала. У меня друг недавно, он купил Nissan себе недорогой, и он, это была вторая его машина после российской, и он купил огромную банку какого-то полироли, и он вначале... Я ему сказал, брось, это только машина. Нет, Матвей, вы не понимаете, и так далее. Бог с ним. Но когда ты в этом сакральном железе стоишь в заторе, вместе со всеми, и ты 30 раз опоздал, и после этого ты заправился очень дорого, и это огромная часть твоего бюджета. Правда, россияне в последнем опросе сказали, что их не очень беспокоит подорожание, инфляция, но бог с ним, это загадка наших россиян. У тебя это как к плохой жене, понимаете, вот, так сказать, то попа холодная, то батарея горячая. Понимаете, как в известном анекдоте. Вот вдруг меняется отношение, понимаете? И я уже задаю себе вопрос, а что я такие деньги потратил на эту Toyota Camry, когда я это самое, да? И сейчас эта красивая, лощеная Toyota Camry, правда, трехлетней уже давности, старая, она стоит точно так же, как новая и так далее. И это постепенно производит переворот в нас. И у нас отношение к машине как, внимание, либо к нужному теперь, либо не к очень нужному железу. И мы уже смотрим, покупать ли эту машину, зная, что перспектива удорожания горючего и все больше и больше сложностей на дорогах.
Ну, это правильно, это абсолютно точный взгляд. Другое дело, что все равно остается советская мечта автомобиль. Все равно, вон мне тут пишут, у нас в России автомобиль роскошь. И, Виктор, вы не знаете жизни в Смоленской губернии, мы ездим на Запорожце.
Нет, на самом деле, вот...
Просто... На волнах радио «Свобода» вы слушаете программу «Энциклопедия русской души», которую веду я, Виктор Ерофеев. Тема программы «Человек и автомобиль». Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Говорит радио «Свобода».
В Москве 18 часов 30 минут и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Абхазии предотвращен теракт против железнодорожных войск России. Как заявили в Управлении информации Минобороны России, 13 июня на перегоне Тамыша-Чамчира была предпринята попытка террористического акта против российских военнослужащих. Сообщается, что под одним из рельсов железнодорожного пути была заложена мина. В Чечне продолжаются поиски боевиков, напавших на горное селение Биное-Ведено. Спецоперация проводится в окрестных лесах с применением наземных подразделений и вертолетов. В ходе рейда боевиков были убиты 3 местных жителя и еще один ранен. Сожжены несколько домов, принадлежащих местным чиновникам и сотрудникам милиции. В Киргизии сегодня прошли похороны писателя Чингиза Айтматова. В траурной церемонии в музейно-мемориальном комплексе Атабеит приняли участие несколько тысяч человек. В результате землетрясения на севере Японии погибли по меньшей мере 6 человек. Произошли оползни, прерванное энергоснабжение тысяч домов. По сообщению властей, около 150 человек получили ранения и еще 100 оказались блокированными на местном термальном курорте. Президенты США и Франции Джордж Буш и Николя Саркози обсудили на переговорах в Парижском Елисейском дворце ситуацию в Афганистане и на Ближнем Востоке, а также ядерную программу Ирана. Ирландия на референдуме отвергла Лиссабонский договор о реформе Европейского Союза, заменивший предыдущий проект Европейской Конституции. Против договора высказались более 53% проголосовавших ирландских избирателей.
На волнах Радио Свободы мы продолжаем передачу «Энциклопедия русской души». У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Сегодня у нас в гостях хозяйка автомобильного клуба «Opel Astra» Ирина Юрова, журналист Матвей Гонопольский, руководитель Центра высшего водительского мастерства профессор Нест Цыганков. Тема нашей передачи – «Человек и автомобиль». Нам можно звонить по телефону 8 800 222 12. Нам можно послать сообщение на пейджер по телефону в Москве 96143, абонент «Радио Свобода». И мы ждем смс-ок на телефон плюс 7903-743-2801. Нам звонит Иван из Москвы. Иван, человек и автомобиль. Ваше мнение?
Добрый день вам, Виктор. Это ваш любимый Иван беспокоит.
Да, очень рад вас слышать.
Но самое-то интересное в том, что Эрнест Сергеевич Цыганков являлся моим преподавателем.
Ну вот видите как.
74-й год выпуска физкульта. Шашурин Иван, Эрнест Сергеевич. Здравствуйте, дорогой.
Здравствуйте, очень рад слышать.
Мы как на встрече все звонили вам по сотовому телефону, по очереди разговаривали. Ну все, вот могу вам еще раз передать, все вас очень-очень любим.
Здорово.
Вот, с большим удовольствием, так сказать, вот, все вспоминаем, вся и всех. Вот, тема, конечно, у Виктора всегда космические. Вот, Гонопольский правильно говорит про машины и дороги, что в консервной банке. И у меня вторая АК сейчас, Эрнест Сергеевич.
Замечательно.
Хорошо.
Самая наглая машина по Москве.
Иван, расскажите мне, а как вы любите свой автомобиль?
Вы знаете, что, Виктор, я с мая 65-го года нахожусь за рулем.
Так.
Ну вот можете представить, какой это срок. И автомобиль это, ну, как можно любить одну руку, правую, левую, правую ногу, левую ногу. Здорово.
Правильно говорите, правильно абсолютно, Иван. Все очень хорошо. Во-первых, я рад, что мы, благодаря нашей передаче, не только с вами, Иван, познакомились, но вы можете тут действительно, Эрнесту, не только передать привет, но и объясниться
пожать
в любви буквальным образом. А вот я знаю, что Эрнест, помимо того, что он руководитель Центра высшего водительского мастерства, он обучает вообще таких особенных людей водить машину. А что значит вот, действительно быть асом? Вот водить машину хорошо. Это что? Что включается в это понятие?
Ну, понимаете, это широкий комплекс
да.
всяких знаний, умений, навыков. Ну, если говорить просто о профессионале, кто такой профессионал на дороге? А мы его не увидим. Его нет.
Это, скорее всего, человек, который не попадает в аварии, не создает аварийных ситуаций.
Да, он плавает в воде, она пускай будет мутная или такая светлая вода.
Не увидит.
Да, он не
то
будет
есть поток вам... автомобилей – это поток. Он может быть мутный, он может быть светлый, но да. это поток.
Да. Он не будет вам бибикать задний бампер или прожигать вас ксенонами, галогенами, чтобы вы пропустили. Он не будет притирать вас, он не будет...
Менять ряды постоянно,
ну,
да.
Нет, наоборот, он проще поменяет ряд, чем объеден, да, чем будет беспокоить вас.
Он всегда объедет. И самое удивительное, что когда он стоит на парковке, он не помешает вам. Он думает о вас, что вам нужно выехать и так далее. Это профессионально.
Самое интересное, что таких водителей я часто нахожу в Соединенных Штатах Америки и во Франции. Пусть мои слушатели не обидятся, они и так считают, что я продался американскому доллару.
Но дорого.
Но, видимо, это за какие-то невероятные бабки. Но, тем не менее, в Америке скорость не превышается. Просто считается это некрасиво. И дело даже не в штрафах, это просто культура. А во Франции то, что вы сейчас описали, действительно, мы тут только что вернулись из Франции, И удивительная разница. Ну, вот у нас воет с позиции силы. То есть вот давит на тебя. Как-то, ну, не дают тебе опомниться. Ты все время в автомобиле чувствуешь себя некомфортно. Но мне хочется вот какой вопрос еще вам задать. Насколько мы безопасны? То есть, ну, хорошо, мы сели и хорошо ведем машину. Но ведь кто-то может выскочить из другой стороны. Может создать аварийную ситуацию огромное количество раз. И мы вообще водим машину, не умеем водить машину. Мы можем оказаться в опасности. Насколько важен фактор второго автомобиля?
Ну, это опять же дело случая, да, начнем с этого. Там, если человек умеет водить машину, то он должен думать за впереди идущую машину, сзади и по бокам. Что сделает он в ближайший момент? Можно и колесо проколоть, да? Может взорваться колесо где-то, да, там на том же самом третьем кольце. Можно уйти, собрать полтретьего кольца, да, там сделать безумную пробку. А можно тихонечко отползти и не создать никаких помех, ну, там, крайнему правому ряду, да, максимально. Опять же, надо думать не о том, что если ты в себе уверен, и ты не смотришь на коробку передач, какую бы мне передачу сейчас воткнуть, да, а думаешь о том, что, ага, человек едет, да, как едет. Включил поворотник направо и резко перестроился перед тобой налево. Что делать? Ты, естественно, резко давишь тормоз, смотришь, что сзади человек не понимает, что происходит.
Ирина, вы ругаетесь, когда вот плохо кто-то ведет машину, подвезает?
Я ругаюсь. Вы ругаетесь?
Я просто понимаю этих людей, и я хотел познакомить вас с нашим видением концепции безопасности. Значит, есть нормальная зона относительно безопасности, которой мы хотим оказываться все время. Кроме нее существует зона риска, зона экстремальная, зона катастрофическая. Ну, например, зона риска. Сейчас серийный автомобиль, нажмите на педаль газа, подержите немножечко. Это я не говорю про Формулу-1. Посмотрите, ваша скорость 150 км в час. А вы владеете технологией, потому что для этой скорости другие приемы. Вот, теперь едем с вами в пробке. Я еду вслед за вами. Я вообще начинаю вспоминать, что мне уже больше 70 лет. И мне надо разорвать дистанцию, потому что вы такой молодой, энергичный, вы можете там все что угодно творить. Я разрываю дистанцию, тоже два человека передо мной. И я, девочка, вот эта очаровательная девушка уже передо мной на своей Мазде. Я опять разрываю дистанцию. Еще двое въезжают.
И все, и вас считают уже...
Нет.
И вы резко молодеете, я замечаю, и уже не пропускаете никого.
Мне трудно сказать, что ему больше.
Так как мы занимаемся подготовкой еще спецводителей...
А что такое спецводители? Это те, которые, наверное, вот несутся вместе с президентом, да?
Во главе.
Это оперативные работники. Это называется ЦОРы, Центр оперативного
Вот расскажите, они действительно хорошие водители? Я когда смотрю на них, вообще мне страшно становится.
Они этому учатся очень долго.
Вы знаете... Я все время с ними занимаюсь, я хлопаю в ладоши, что такие специалисты у нас есть. И в системе МВД.
Это гонщики, да?
Нет. Они никакого отношения к спорту не имеют. Это профессионалы. Это просто профессионалы, которые сопровождением занимаются, которые выполняют оперативные работы, которые реагируют на горячие точки. Да. Ну так, я о чем говорю, об этих зонах безопасности. Понимаете, мне кажется, что большую часть аварии можно избежать, если человек... будет заранее давать себе сигнал, что впереди опасность. Ну, например, зеленый свет. Мы едем на зеленый свет. Поперек вам, ну, или джип какой-то там очень симпатичный, толстый, или какой-то просто автопоезд пересекает вам дорогу. Вы правы полностью. И въезжаете под этот...
Под этот джип.
Под этот джип, да.
А можно же было остановиться?
Гибнет ваша семья, гибнете вы, гибнут дети. Но вы были правы. А может, мне надо было ехать?
Может быть,
загорелся зеленый, подождите. Чуть-чуть подождите. Сейчас, например, перестроили Ярославское шоссе, и мы с 7 рядов съезжаемся в 2. Но это же зона риска. Посмотрите по сторонам. Как на вас реагирует? Видит ли вас человек? Вот рядом с вами человек едет, у него коррекция, то есть очки. Периферическое зрение нет.
Да, он уже не видит.
Если он поворачивает своим голову, он очевидно видит. Вас увидит. А если нет, позже стукан сидит. Лучше открыть окно, постучать ему в дверь, сказать, дядя, я рядом с тобой.
Я здесь.
Да, посмотри,
а вот такой
пожалуйста.
Добрый, значит, это что же получается, если хорошо водишь машину, то добреешь.
Уверенность. Другая, вот просто другое ощущение машины.
Вы должны читать психологически поведение человека.
Понятно. Конечно, когда есть комфорт,
и, кстати, англичане говорят так, если вы хотите чувствовать себя безопасно в потоке, старайтесь сделать так, чтобы все ваши действия были понятны другим.
Вы, наверное, еще так водите машины, что при вас пассажиров не укачивает. То есть резкого нету такой.
Ну,
да,
я о себе вообще не люблю говорить.
Ну, примерно. Да, все-таки, да, не, не.
Ведь я только видела, как резко, вы парковались.
Вы резко ведете машину?
Нет.
То есть, в общем, все-таки должна быть еще мягкость какая-то вождения.
Это от ситуации, опять же, зависит.
Нет, я имею в виду вообще, глобально.
Смотря где, в какой зоне. Если вы в зоне риска или экстремальной зоны, вам нужно резко.
Ну, это понятно.
Уходить.
Ну, естественно, что...
От какой-то неприятности.
Матвей, у меня можно к тебе есть вопрос.
Можно я продолжу?
Я хочу вот тебе задать вопрос, который задает Александр. Кто поджигает машину? Маньяк или просто человек, которого достали? Среди ночи вдруг заорет сирена, сигнализация. Ладно бы просто орала. У некоторых садистов орет с перерывами. Вроде замолчала и снова. Хочется только взять кувалду, выйти и лупить до превращения в металлолом.
Но машина же здесь не при чем.
Знаете, я хочу сказать две вещи. То есть вы задали два вопроса, на которые я коротко отвечу, а потом, если можно, перейду к моей любимой теме, так сказать, прощание с машиной.
Прощание.
Да, есть, конечно, какой-то пироман, который поджигает, и есть ребята, которые, ну, так сказать, вот как поймали этих детишек, которые, так сказать, жгут за компанией и так далее. Кроме того, ну, понимаете, народ, так сказать, активизируется, гормоны и так далее, поэтому почему бы там не сжечь под шумок, списав на соседа, так сказать, на этих пироманов, машину соседа, все есть. Вот, слава богу, сейчас-то пошло на убыль, чай не Франция мы. Теперь вторая история, вот он сказал по поводу, выскочила из головы его сообщение. Первое, это почему жгут машины? Сигнализация. Вы знаете, послушайте меня, ну, это же были старые сигнализации, которые, вы помните, они то так пищали, как-то называется эта сигнализация. И они вот ночью, птичка сядет. А почему? Потому что мы столько работали, столько зарабатывали на эту машину. И, конечно, оно не давало нам спать. Но, заметьте, уже другое поколение сигнализации, ничего это не пищит.
Оно позвонит тебе домой, скажет.
Звонит домой и так далее. Но, если позволите, я вот пока говорили, я все-таки меня заинтересовала, что называется, к середине передачи сама эта тема, но в том аспекте, о котором мы начали говорить.
Меня всегда волнует.
И я хочу сказать вот что. Почему мы любим автомобиль? По той же причине, по которой, собственно, главная доминанта этой любви, почему мы любим интернет и почему мы любим мобильная связь. Это наша внутренняя мобильность. Мы хотим быть максимально мобильными, мы хотим вот нажать и поговорить с Америкой, с другом, раз, и узнать ту информацию, которая нам нужна. И мы, это вот как, помните, знаменитый фантастический рассказ «Все ловушки Земли» у Азимова, по-моему, да, было это. Вот это нам максимально нужно. Наверное, у нас какой-то вот есть такой ген мобильности, который все время оптимизирует наши возможности. И вот мы тут в паузе говорили, как мы раньше жили без мобильного телефона, как мы жили без интернета. Мало понятно. Ну, это я говорю для тех, естественно, не все этим пользуются, но в основном. Так вот, важный вывод, который я делаю в сегодняшней передаче для себя. И очень важно, Виктор, что ты поднял эту тему. Для нас постепенно приходит осознание, что нам не важна именно машина как предмет. Нам важна мобильность.
Это правда.
И если сегодня машина...
Я говорю
страшные слова, да. Но я повторяю свой тезис. Если машина, наша любимая, наша полированная, наша дорогая, которую мы ходим и лелеем, которую мы сделали рестайлинг в силу тех или иных обстоятельств, не дает нам своего главного качества мобильности, то нам с ней придется попрощаться, или она будет занимать в нашей жизни гораздо меньшее место. Пример. Пустили электричку от Савеловского вокзала до Шереметьево, и мы знаем, что если, конечно, она не сгорит, бедный Якунин, я его знаю лично, и хочу, представляете, пустили электричку, и она сломалась.
Она сломалась журналистами.
Неважно, ребята, ну бывает, да. Понимаете? Но ты... Время людей стало слишком дорого. Вот каждая минута, в принципе, я еще раз повторяю, я говорю чудовищные вещи, но тем не менее это правда. Вот ваша минута, я показываю на очаровательную собеседницу мою. Ваша минута, вы можете посчитать и, например, скажете...
Тонированные окна.
Да, стоит, например, неважно, там 135 рублей или 2000 рублей, понимаете? А, например, Миши Фридмана, ну, там, я условно говорю, или Вексельберга, или там Чубайса, у них... Ох, зря я сказал слово Чубайс, давайте забудем, а то...
Я не говорил,
короче, Билла Гейтса одна минута стоит столько-то, понимаете? И нам это сейчас приходится считать, потому что мы вдруг... Это раньше... раньше была безбрежная земля, а сейчас какая безбрежная? Это 9 правда. Часов, и ты уже там. Да. Ты рассчитал, что ты должен забрать детей по гребаному Ярославскому шоссе, доехать до дачи. И ты стал на 4 часа. И ты вдруг смотришь на жену и говоришь: «Мне придется эту жестянку оставить дома, Клава. Нам придется доехать до вокзала, добрось меня, потому что ты понимаешь, чем это закончится. Они захотят писать, туалета нет, надо их везти, обед, который мы взяли, испортится и так далее». Понимаете, в нашу жизнь вторгается грозно реальность в пробках, в стоимости горючего, которое вот было копейки, понимаете. И что происходит? До смешного.
Да,
когда
говорили
я сейчас...
В советские времена, перебью, в советские времена иностранцы говорили: у вас бензин дешевле газированной воды.
4 копейки стоил литр, я помню, 4 копейки. Так вот,
я
смотрите,
еще не ездила, не знаю.
Как сейчас, когда мы смотрим с вами детективы американские, боевики, например, 80-х, вот конец 70-х, 80-е, 90-е годы, и мы смотрим, как Джон сел за машину, и как у него вот так закрутились... колеса, понимаете? Мы сейчас на это смотрим с улыбкой, потому что понимаем, что сейчас это удел определенных людей, которые купят это горючее в Европе. 1,5 евро, евро 75. Как такое может быть?
И какие... дизель подорожал,
могу сказать. Дизель. Они увидели, что дизельное топливо все берут, они взяли и загнали. То есть, короче говоря, нам приходится расставаться с очередной, очень красивой, очень доброй, очень ласковой. Это, знаете, мне напоминает, что вот как, когда мы продаем дачу, на которой мы очень с вами долго прожили, или дом в деревне, он такой был сладкий, он так лежал к нашему сердцу, понимаете? Но мы его продаем, потому что мы бываем там раз в год, потому что наша жизнь изменилась, и нам теперь, заканчиваю я, все равно, это пароход, этот самолет... как это называется, когда мы ногой отталкиваемся? Нет, самокат. Лишь бы доехать, потому что время изменилось, и наше время дорого
вот
стоит.
Вот тут Александр пишет, заключил пари, кто быстрее доберется из центра Москвы до дачи в Пушкино. Друг на машине или я без машины? Машина пришла второй. Я думаю, Александр пешком
шел. Смотря в какое время выезжать.
Пешком, причем назад.
Нет.
Согласны, Ирина? Ну, мне кажется, что нет, ну, потому что...
Нет, это естественно, в этом
я просто видел по глазам, что у вас было возражение в глазах.
Не то, что возражение, да, я как бы прекрасно все понимаю, да, я тоже являюсь участником движения, я тоже понимаю людей, которые стоят со мной в пробке, но по-хорошему машина же ни при чем. Все дело в человеке, да, вот по-хорошему, да. Что мешало человеку, который знает, что он едет на дачу, заправить полный бак бензина, а не встать поперек... Да, того же самого, как вы говорите. Я живу на Ленинградском шоссе,
да, вы правы.
И создать безумную пробку.
Вот вы действительно вот эталон современного человека. Мобильная, красивая, за рулем. А скажите мне, пожалуйста, вот что бы вы посоветовали процветающему молодому человеку? Какую бы машину он взял? Я сейчас даже не беру фирму, не название этой машины. А вот такую крикливо дорогую, скромную.
Нет,
вот
я на самом
что,
деле...
Вот что бы вы предложили? Вот и чтобы этот человек вам понравился. Ну, я не говорю, что он прямо понравился. Ну, другом стал. Вот что бы хотели, чтобы
для
у друга
меня,
какая машина
знаете,
была?
Знаете, вот ввиду того, что я как бы являюсь вот, как бы, хозяйкой клуба...
Ну,
как
не
вы,
как бы, а прямо.
Как бы, да, прямо. Да. Я дело в том, что общаюсь с очень большим количеством людей на абсолютно разных машинах. Я сама ездила на ВАЗе, да, там тот же самый автомобильный. Да. Я начинала... По-хорошему, я бы, честно, посоветовала первое. Человеку самостоятельно сдать на права, а не машину купил, права купил, а ездить не купил.
Не покупайте права. Не покупай, она абсолютно
нет,
права. Пожалуйста.
Нет, подождите, еще
нет,
надо
нет,
сказать.
Момент
не,
в другом.
Подождите, еще надо сказать. Не продавайте права. Не продавайте.
Нет,
нельзя.
Момент в другом. Да. Если человеку подарили права с крутой, дорогой иномаркой, когда там 300 лошадей, да, и вот он тапку нажал и побежал, он понесся, он будет меня там, да, терроризировать на дороге. Ну, я отъеду, пропущу его, да, там, проезжая мимо, не дай бог, аварийной ситуации, я остановлюсь, открою окно, спрошу, нужна ли помощь, да. Просто на самом деле, ну, как-то стереотип у меня человека. Советую взять тот же самый подержанный ВАЗ и ковыряться. Как я начинала, да? Почему я себя уверенно чувствую? Сурово. Я... Ну, а как по-другому?
Зла... Человек... Виктор, злая она, давай уйдем от нее.
От меня еще никто не уходил. На самом деле, если человек не может то же самое банально поменять...
Догонит.
Догонит. Поменять колесо, поменять свечи, поменять масло на машине, ну, куда пойдет человек? Он будет мотаться по сервисам, он встанет посреди дороги и будет стоять курить бамбук и ждать, пока к нему приедет там тот же самый ангел. Ну, вот как?
Ангел имеется в виду, который эвакуирует машину. Ну, товарищи, да. Не думайте, что уже до того дошло.
Нет, ангелы прилетают в другом случае.
То же самое, что девушки, да, там они стоят.
Давайте послушаем Александра из Питера.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Видите ли, в чем все дело. Винопольский, конечно, умный человек, но...
Это правда.
Да. Но. Получает хорошую зарплату, но несколько оторван от жизни. Нам, русским людям, важна не мобильность, а справедливость. И есть такие стихотворения Высоцкого. «Он мне не друг и не родственник, он мне заклятый враг, очкастый частный собственник в своих черно-белых москвичах. Если я точно не сказал, то и простите, извините, я родился гораздо позже». И отсюда мне, честно говоря, не кажется таким неестественным, что у нас люди поджигают автомобили. Таким образом, мне кажется, восстанавливают социальную справедливость.
Александр, это сейчас мы обсудим. Этом, да. Это не, действительно, вот Ирина правильно говорит, мы не об этом. Ваше отношение к нам? У вас есть автомобиль?
У меня есть все, но я больше всего люблю передвигаться на велосипеде. Это сейчас гораздо быстрее.
Понятно.
Но не намного хорошо. Приятнее.
Значит, что касается социальной справедливости и поджогов, то я вам могу сказать, что я, когда узнал про эти первые поджоги, вспомнил Достоевского, который... Начались поджоги в Петербурге в начале 60-х годов, и некоторые думали, что это поджигают революционеры, студенты, я имею в виду, вот начались либеральные реформы, а когда либеральные реформы, то все дозволено. И Достоевский, который терпеть не мог этих революционных демократов, все-таки оделся и побежал к Чернышевскому, которого ненавидел, и сказал ему: пожалуйста, если вы хоть какое-то имеете влияние на эту молодежь, попросите их не поджигать дома. Это несправедливость, это дикость.
Но здесь несколько вариантов, да. Также говорили, что эта борьба идет за те же самые места под домом, да, вот парковочные места. Банальная зависть человека.
Зависть.
И опять же мы приходим к тому, что страдает машина. Машина ни при чем. Вся, как вот правило 3D, дай дорогу дураку. Вот по поводу, как Эрнан Сергеевич говорил, да, что подожди ты секунду, не стартуй ты там, не газуй. У тебя толпа народу в машине, посмотри.
Мне очень понравилось, как Эрнест описал достойного водителя. На самом деле, этот почему мне понравилось? Потому что это мой идеал. Я так стараюсь водить машины уже давно. Я так вот именно так стараюсь. И мне очень приятно, что вы как... Действительно, вот тут ну, даже слушатели звонят, вас поздравляют. Вы как признанный мастер рассказали примерно тот самый... сюжет вождения, который мне близок к душе. Это очень хорошо. Но когда вы ездите, вы не ругаетесь, а Ирина ругается. Так а как правильно вообще поступать? Потому что я знаю, что я жил во Франции в 50-х годах, все французы ругались. Вот когда обгоняли, там, ругались. Сейчас все молчат.
У меня есть совет. Сейчас... У меня есть совет. Да. Вы едете, я про девушек говорю, во втором ряду третьего транспортного кольца. Вам хочется попасть в первый ряд. Но вас не пускают. Второй круг уже едет. Что нужно сделать? Открывайте окно, начинайте плакать на взрыв, чтобы ваши слезы капали по двери. Бросайте руль, вытягивайте руки в окно и говорите: ради бога, дядя, ну пропусти в этот ряд.
Во время движения.
Ну, конечно, да. Я так мечтаю, я второй круг уже еду в этом ряду, не могу попасть.
А зачем все слева увидятся, ряда? Ну, куда?
Все сразу увидят ваши действия, ваши просьбы, обязательно становятся. Вы хотите, чтобы, например, я вас пропустил. Мигните меня сзади один раз или два раза дальним светом. Не надо мигать очень много. Когда вы начнете мигать слишком много, или, как мы учим патрульных милиционеров, крякать слишком много, значит, вы просто нервный человек. Если человек понимает
всех
вас,
ненормальных.
Он вас пропустит. Да. А если же вы начинаете...
И надо ему еще поблагодарить, там, немножко помахать, аварийка. Да, как-то так.
Нет, а если вы включаете мне все свои галогены, ксеноны, да. Снизу, сверху, уже бампер сзади, у меня горит, мне хочется две двери открыть, у меня почему-то начинает...
Излететь.
работает русский менталитет. И только не пропустите. Я, конечно, шучу. Сейчас появилась новая тенденция на дороге. Язык жестов. Угу. То, что из Европы пришло там, с опозданием 20 лет. И уже, понимаете, я, например, встречаю очень часто доброжелательных людей. Мне так приятно.
Очень много.
Вот появились.
Я хочу вам сказать, даже тормозят на зебрах.
Во-первых, стали тормозить на зебре. Вообще, я даже не знаю, с чем это связано. Вот это смягчение автомобильных нравов.
Я думаю, что это связано с тем, что у нас люди за последние...
Люди устали от физкультуры.
Я скажу сейчас серьезную вещь. Мне кажется, за последнее время наш российский человек... стал обладать тем чувством собственного достоинства, которого никогда не имел.
Виктор, он не стал обладать, он стал признавать его у других. Ну, вот это, знаете, я вот моей жене, которая
если
более...
если ты обладаешь, то ты и признаешь.
Короткая. Моя жена, которая более радикальная, она грузинка, поэтому, слава богу, все эти проклятия звучат на иностранном языке, который я не знаю. Она ехала со мной, и мы торопились, и я все-таки пропустил из боковой улицы человека. И она спросила... Ну, ты же, ну, в общем, она так, не со злобы, просто, ну, ты же мог это... И я ей сказал такую фразу. Ты понимаешь, вот если бы я его не пропустил, он бы не выехал оттуда никогда.
Ну, кто-то же должен быть.
Как хорошо.
Понимаете? Да. Нет, кто-то, не знаю, но если вот я его не пропущу, другой его не пропустит, третий его не пропустит.
Потом, почему человек не может представить себе, что ты в следующий раз сам будешь
сам
в этом
положении
и пропусти. И, кстати говоря, вот удивительно, по-разному, в разных странах. В Италии более жестко водят, во Франции действительно хорошо водят, но все равно чуть быстрее, чем... кажется, полиция бы хотела, чтобы они это делали.
И еще, если позволишь,
я хочу просто сказать
одно слово.
Вот что. Но они, ну, пропускают всегда идеально. Наоборот, даже вот вроде бы ты думаешь, что ну еще может проехать, там пара машин пропустит. Нет, остановится. А когда уж ты с ребенком идешь, то замирают и пропускают. На зебре,
и не на зебре. И народ тебе на зебре начинает кланяться, и ты себя, он себя неловко чувствует. Я хочу сказать, что если говорить о дорожных нравах, есть одна вещь, которую мы унаследовали, да, которая меня радует, которую мы унаследовали в проклятом советском времени или там в прекрасном советском времени, и которую я считаю великим нашим достижением. У нас не принято сигналить клаксоном на улице. У нас молчащие дороги.
Я должен сказать, что нам надо заканчивать. Мы не будем сигналить клаксоном, но действительно отметим положительные сдвиги. В теме «Человек и автомобиль» происходят положительные сдвиги, несмотря на пробки. У нас сегодня в эфире с 19 до 21 часа и итоги недели, которые ведет Дмитрий Волчек. День России, раскол среди акционеров российско-британского нефтяного гиганта. Как всегда, тема интересная. А мы на волнах Радио Свободы завершаем программу «Энциклопедия русской души». Наши гости — Ирина Юрова, Матвей Гонопольский, Эрнест Цыганков. Всего вам самого доброго. Координатор программы — Маша Шабурова. Вел программу Виктор Ерофеев.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы пришли к согласию по поводу решения новых задач в Косове.
Поезд, следовавший по маршруту Нерин-Грехобаровск, потерпел катастрофу около 8 часов утра.
Две крупные правящие партии Ирландии поддерживают Лиссабонское соглашение.
На скамье подсудимых гражданин Саудовской Аравии Наиль Абдул-Керим Аль-Бедави.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11625, 11725 и 15250.